Проект «Литрес-Чтец». Елена Черткова. «Жемчужина прощения». Читает Александр Иванов. От автора. Давайте для начала разберемся, где правда, а где вымысел. Да, я действительно родилась и выросла в Нижегородской области, поэтому видела своими глазами некоторые описанные в этой истории места и чувствовала их силу. Однако не стоит думать, что, отыскав в ветлужских лесах столетние лиственницы, вам следует использовать куски их спилов в качестве магического компаса. Да, в моем окружении полно тех, кто, имея на то основание или нет, продает себя как поставщика разного рода околомистических услуг, но это не значит, что у меня в записной книжке и правда можно отыскать телефон Денчика. Да, некоторые из описанных в книге мистических ритуалов и инструментов можно считать условно рабочими. Профессионал наверняка снисходительно улыбнется, поняв, что именно я спародировала на этих страницах. Но, как говорится, не пытайтесь повторить это дома. Оно просто так не работает. Да, все мои бабушки и дедушки прошли войну, в том числе на поездах жизни. Да, кое-где я прибегала к семейным байкам, однако это ни в коем случае не биографичное произведение, а некий литературный Франкенштейн из рассказов нескольких ветеранов, из фрагментов литературных источников и, конечно, плодов моей буйной фантазии. Так что все персонажи выдуманы и совпадения случайны. И, пожалуйста, не просите меня поговорить с мертвыми и уж тем более поделиться рецептом самого вкусного в мире печенья. Всем сердцем ваша, Елена Черткова. Глава первая. Сияние. «Ну и дыра», — произнес Максим, спустившись из обледеневшей электрички на платформу поселка Быструха. Мужчина, тоже вышедший на этой станции, похоже, местный, от пронизывающего ветра согнувшийся знаком вопроса, посмотрел на него, будто раздумывая, оскорбиться из-за этого высказывания или попытаться в лице приезжего найти собутыльника, с которым можно от души поругать политиков и жизнь. Но в итоге только сплюнул в сугроб и пошел к поселку. Отдельного здания железнодорожной станции тут не было, просто кусок асфальта, возвышающийся посреди леса и вдалеке сгусток огней, жмущиеся друг к другу дома. Автобусной остановки тоже не нашлось. Это значило, что до конечной точки маршрута, крошечной деревеньки с живописным названием «Сияние», придется идти пешком, около 4 километров по заснеженному лесу. На краю поселка, где более-менее расчищенная дорога заканчивалась, откуда-то выскочил здоровенный пес. Максим вошел вниманием в пространство, где обычно обитают всякого рода энергетические паразиты, выволок алкашного прилипалу из ближайшей избы и подогнал собаку этой тварью к себе. Такие сущности всегда селятся в домах запойных, жирея на слабости, бардаке и тупости. Домашние животные, если и не видят их, то чувствуют. Собаки иногда лают до хрипоты, иногда боятся. На вид и правда ничего приятного. Студенистые, складки тела, порой необычайных размеров, утыканы разного размера щупальцами. С непривычки точно вырвет, если увидеть, как облепил такой свою заснувшую в грязи жертву и аж хлюпает от удовольствия. Поймав вонявшее псиной животное за загривок, Максим обернул вокруг его шеи толстую шерстяную нить и, затягивая узел, назначил мысленный позывной для подачи команд. У него все были пятницами, чтобы не путаться. Ну, в крайнем случае, субботой, если требовалась пара помощников. Уже почти стемнело, неизвестно, сколько развилок на этой дороге и добьют ли мобильные вышки до такой глуши. А пес местность знает отлично, найдет, как добраться, не увязнув в снегу по самые уши. Трактор проехал по дороге давно, после прошел уже не один снегопад. Хорошо, еще сильных метелей не было. Пятница не спеша бежал впереди, нюхая старые следы. Конечно, ни один из них Варваре Ивановне не принадлежал. Темные утруждать себя не будут, всегда найдут кого-то из приходящих на поклон. Вокруг таких колдунов, как правило, масса искренних почитателей, в действительности давно сидящих на договорах, расплачиваясь всем, чем только можно, за исполнение желаний, которые обычно вели не к счастью, а лишь к очередным договорам. Он, правда, тоже шел заключать договор, но от остальных отличался тем, что знал, какими будут условия и цена. Мало кто из колдунов работает с нитями следствий. Максим даже удивился, когда Варвара Ивановна написала, что у него достаточно сил, чтобы увидеть, если не все, то хотя бы большую часть нитей, и не двинуться головой при этом. Он давно искал учителя, профессионала, но светлые такого уровня чаще по ашрамам и пещерам сидят. Ну или прячутся так, что даже опытный мастер их с трудом вычислит. А из темных лучше, чтобы свои порекомендовали, мало ли какой ублюдок попадется. Варвара Ивановна, правда, себя к темным не относила, хотя использовала исключительно их инструментарий. Такие любят называться нейтральными, но нейтральных не существует. Ты либо работаешь за счет своих сил, либо используешь других. Третьего не дано. А мотивация, принципы, мораль — это все понятия, которыми можно жонглировать как угодно. Большинство темных, брызжа слюной, будут утверждать, что помогают людям. Мало того, и люди уверены, что им помогают. Да только если бы клиент видел эти самые нити следствий, то ужаснулся бы, понимая, к чему в действительности приведет его желание в исполнении такого мастера. Сам Максим был принципиальным светлым, но не воинствующим. Жил тихо, работал на совесть, воевать с темными не собирался, спасать от них мир тем более. Его знакомство с Варварой Ивановной состоялось через одного рублевского решалу от эзотерики. Слабенький колдун Денчик, смазливый и ужасно активный, был ходячим каталогом нетривиальных услуг. Официально Денчик считался массажистом, однако работа его заключалась в том, чтобы лезть в душу к состоятельным людям, выслушивать их печали и трудности и находить подходящего мастера из той области, которая находится за гранью классической медицины, психологии, астрологии. От эротического бесконтактного массажа до эффектного ритуального экзорцизма. Денчик мог организовать все. Варвара Ивановна же иногда забирала к себе тех, кто натворил такого, что теперь хоть в петлю, и помогала решать их жизненные головоломки. Человек при этом жил с ней несколько дней, работал по дому, а она просматривала его нити следствий, простраивая четкую последовательность действий. Совершив их в точности так, как велела колдунья, клиент неизменно получал желаемое. А Варвара Ивановна оставляла в нитях причин ловушки, которые детонировали при попытке рассказать о ней. Стоило клиенту открыть рот, чтобы поведать о диковатой кудеснице из глубинки, как все в его сознании смешивалось и расплывалось, и даже примерно не получалось вспомнить, когда, где и с кем это было. С Максимом, конечно, такой фокус не прошел бы, но он и ехал с другой целью. Обмен бумажными письмами с фотографиями и встречи на тонком плане длились более полугода. Варвара Ивановна не объясняла смысл этого утомительного кастинга, но вполне вероятно, он мог заключаться в терпении. И Максим был терпелив. Наконец, колдунья прислала дешевую новогоднюю открытку с одним только словом «приезжай». Так начался последний этап проверки на профпригодность. Все это время в адресном блоке Максим писал лишь «Россия, деревня Сияние, Варваре Ивановне». Конечно, сегодня определить регион, в котором расположен населенный пункт, благодаря интернету проблемы не составляет, а раньше пришлось бы посидеть денек над картами, сравнивая вибрации от письма с теми, что идут от бумаги. Если же колдунов в поселении много, то оглохнешь, пока найдешь. А дальше наверняка начнется игра «Отыщи правильный дом, несмотря на защиту». Но в какой-то мере все происходящее Максиму даже нравилось. Интересный вызов и достойный приз. Вот бы еще не было так холодно, не задувало снег за воротник и не замерзали очки. «Пятница, стоять!» — скомандовал он псу, и тот смиренно замер, не дойдя пару метров до длинной сломанной ветви, спускавшейся на дорогу. Нельзя однозначно сказать об этом «увидел», потому что конкретно зрение такие поля не улавливает. Но и почувствовал не совсем годится. Скорее, ощущение настороженности приходит одновременно с наложением на картинку, фиксируемую глазом, еле заметного полупрозрачного слоя, похожего на мираж. От конца сосновой ветви, повисшей на кусте, до высохшего ствола на другой стороне дороги, тянулась призрачная сетка ловушки. Максим взял палку, подошел к преграде и начертил на снегу символ обнаружения и сектор, на который оно направлено. Сеть висела строго над дорогой. Вот и славно. А то бывало, что начнешь обходить, а там ловушка еще хуже и спрятана как следует. За преградой сохранились следы хозяйки, уже не свежие. Они уводили на тропу влево, но Пятница был уверен, что идти надо прямо по дороге, и Максим доверился псу. Еще несколько раз он проверял путь, но нашел только звонок. Так называют метку, коснувшись которой можно предупредить о своем визите. Делать этого он, конечно, не собирался. Если после приглашения поставили ловушку, то можно быть уверенным. Тебя ждут. Завывающий ветер, бросающий колючие снежинки в лицо, начинал выматывать. Воротник, край шапки и выбивающиеся из-под нее пряди волос обледенели от дыхания. По рыхлому снегу идти было неудобно, ноги промокли до колен, джинсы давно стояли колом. Максим ругал себя за то, что не прихватил горнолыжный костюм, и только уверенность Пятницы, что деревня уже близко, несколько его успокаивала. Наконец, за черным переплетением ветвей замаячила пара тусклых огоньков. Сияние в это время года своего названия никак не оправдывало. На всю деревню — 3 жилых дома. Остальные дожидались дачников или стояли заколоченные, постепенно кренясь на бок и разрушаясь. Вопреки предположениям Максима, нужный дом никто не прятал, загвоздка была в другом. Пространство вокруг него разметили так, чтобы обнести энергетическим коридором. По нему ползала неясной природы жучка. Так колдуны называли всяких бестелесных паразитов, ибо те внешне чаще всего напоминали насекомых. Хотя кому как, конечно. Не то чтобы они действительно имели какие-то определенные формы. Каждый воспринимал тварей через призму своего сознания, привычных образов, лишь общие очертания оставались едиными для всех. Например, колдуну из Ирландии никогда не придет в голову образ змеи, потому что они там просто не водятся. Между тем перед гостем стоял этический вопрос, не осерчает ли хозяйка, если он обезвредит посаженную здесь явно по делу жучку. Но и проверять на себе ее свойства ему не хотелось. Тварюга же с интересом наблюдала за пришедшим, никаких агрессивных форм не принимая. Максим посмотрел по сторонам в поисках того, что могло пригодиться для решения проблемы. Но пурга усиливалась, декабрьский вечер был темным, и ничего подходящего не попадалось на глаза. Тут кто-то тихо заскулил. Начиная дрожать массивным лохматым телом, рядом, как и прежде, стоял Пятница. «Прости, братишка, забыл про тебя», — произнес вслух колдун и добавил мысленно. «Пятница, нужна палка», — и отправил подходящий образ. Пес прыжком скрылся за ближайшим сугробом и довольно быстро вернулся с добычей. Забрав у него палку, Максим порвал черную нить на шее собаки, и та стремительно помчалась в сторону леса, пару раз испуганно обернувшись. «С меня причитается, братишка!» — бросил он вслед и принялся за дело.